«Прежде всего, я должен сказать, — начал Макфарлин, — что мистер Джонас Олдакр был совершенно неизвестен мне. Имя его было мне знакомо, потому что много лет тому назад родители мои были знакомы с ним, но затем разошлись. А потому я был очень удивлен, когда вчера, около 3 часов, он вошел ко мне в контору. Но я еще больше удивился, когда он сказал мне о цели своего прихода. У него в руках было несколько листков из записной книжки, покрытых каракулями, которые он и положил ко мне на стол. «Это мое духовное завещание», — сказал он. «Я желаю, мистер Макфарлен, чтобы вы его оформили законным образом. Я посижу здесь, пока вы это сделаете». Я принялся за переписку, и можете себе представить мое удивление, когда увидел, что за некоторыми исключениями он оставляет все свое состояние мне. Это был странный маленький человечек, похожий на хорька с белыми ресницами, и когда я взглянул на него, то увидел, что его проницательные серые глаза смотрят на меня с выражением забавы. Читая статьи завещания, я не верил собственным глазам. Но мистер Олдакр объяснил, что он холостяк, что у него не осталось в живых ни одного родственника, что он в молодости знал моих родителей, много слышал обо мне как о чрезвычайно достойном молодом человеке и был уверен, что его деньги попадут в хорошие руки. Конечно, я способен был только пробормотать слова признательности. Завещание было должным образом переписано, подписано и засвидетельствовано моим клерком. Вот оно на синей бумаге, а эти клочки, как я уже сказал, черновик завещания. Затем мистер Джонас Олдакр сообщил мне, что есть несколько документов, квитанции и тому подобное, и необходимо, чтобы я их увидел и изучил. Он сказал, что не будет спокоен, пока все эти дела не будут приведены в порядок, и просил меня приехать в тот же вечер к нему в Норвуд, привезти с собой завещание. «Помните, дитя мое, что вы не должны говорить об этом ни одного слова своим родителям, пока все не будет улажено. Мы поднесем им маленький сюрприз». Он очень настаивал на этом и заставил меня дать ему честное слово, что я буду молчать. Вы можете себе представить, мистер Холмс, что я не был расположен отказать ему в чем бы то ни было. Он был моим благодетелем, и я всячески желал исполнить до малейшей подробности все его желания. Поэтому я известил телеграммой родителей, что у меня важные дела и что мне невозможно определить, в котором часу я вернусь. Мистер Олдакр сказал мне, что хотел бы поужинать вместе со мной в 9 часов, так как раньше, пожалуй, не попадет домой. Я с трудом нашел его дом, и было уже 9:30, когда я вошел к нему. Я застал его... — Постойте, — перебил Холмс. — Кто отворил вам дверь? — Женщина средних лет, вероятно, его экономка. — И, вероятно, она доложила о вас. — Она, — ответил Макфарлин. — Пожалуйста, продолжайте. Макфарлин вытер вспотевший лоб и продолжал. — Эта женщина ввела меня в гостиную, в которой был накрыт неприхотливый ужин. После ужина мистер Джонас Олдакр привел меня в свою спальню, в которой стоял тяжелый несгораемый шкаф. Он его открыл и вынул массу документов, которые мы принялись вместе просматривать. Мы окончили работу между 11 и 12 часами. Олдакр заметил, что не следует беспокоить экономку, и выпустил меня через французское окно, которое было все время открыто. — Была ли спущена штора? — спросил Холмс. — Я в этом не уверен, но кажется, что она была спущена наполовину. Да, припоминаю, что он откинул ее вверх, чтобы открыть окно настежь. Я не мог найти своей трости, и он сказал мне: «Ничего, дитя мое, мы теперь, надеюсь, будем часто видеться, и я сохраню палку до вашего возвращения». Я оставил его в спальне с открытым несгораемым шкафом и бумагами, сложенными в связке на столе. Было так поздно, что я не мог вернуться в Блакхед и провел ночь в гостинице. И ни о чем больше не слыхал, пока не прочел утром об этом ужасном деле. — Желаете вы еще что-нибудь узнать, мистер Холмс? — спросил Лестрад, брови которого несколько раз поднимались во время этого замечательного объяснения. — Ничего, пока я не съезжу в Блакхед. — Вы хотите сказать «в Норвуд», — поправил Лестрад. — «О, да, я без сомнения это хотел сказать», — ответил Холмс со своей загадочной улыбкой. Лестрад успел узнать по большему числу опытов, что ему желательно было бы признать, что этот острый как бритва ум мог насквозь проникнуть в то, что для него, Лестрада, было непроницаемо. Я видел, как он с любопытством взглянул на моего товарища. «Полагаю, что мне скоро придется поговорить с вами, мистер Шерлок Холмс», — сказал он. «А теперь, мистер Макфарлен, двое из моих констеблей стоят за дверьми, и вас ожидает карета». Несчастный молодой человек встал и, бросив нам последний умоляющий взгляд, вышел из комнаты. Полицейские проводили его до кареты, Лестрад же остался с нами. Холмс собрал листки, составлявшие черновик завещания, и просматривал их с выражением живого интереса. «В этом документе есть некоторые особенности, не правда ли, Лестрад?» — сказал он, подвигая к нему листки. Официальный сыщик взглянул на них с недоумевающим выражением. «Я могу прочесть несколько первых строчек, строчки посередине второго листка и строчки две в конце. Они так ясно написаны, как печатные», — сказал он. «Но между ними почерк очень плох, а в трех местах я даже ничего разобрать не могу». «Какое же вы выводите из этого заключение?» — спросил Холмс. «Ну, а вы?» «То, что это было написано в вагоне. Хороший почерк означает станции, плохой — движение, а очень плохой — переезд через стрелки. Опытный эксперт тотчас же определил бы, что это было написано на пригородной железнодорожной ветке, так как только по соседству с большим городом может быть такой частый переезд через стрелки. Допустив, что он в течение всего путешествия был занят писанием завещания, следует признать, что поезд был курьерский, останавливающийся между Норвудом и Лондон-Бридж всего только один раз». Лестерт рассмеялся. «Нет, это для меня уже чересчур, когда вы начинаете развивать свои теории, мистер Холмс», — сказал он. «Какое это имеет отношение к делу?» «Это доказывает, что завещание было написано Джонасом Олдакром во время его вчерашнего путешествия. Не правда ли странно, чтобы человек писал такой важный документ таким случайным образом? Это наводит на мысль, что он не придавал ему особенного практического значения. Так мог бы поступить человек, который не намерен был сделать свое завещание действительным. А между тем он этим подписал свой смертный приговор», — возразил Лестрад. «Вы так думаете?» «А вы разве не думаете этого?» «Что ж, весьма возможно. Но дело еще не ясно для меня». «Не ясно? Если это не ясно, то что же называется ясным? Тут молодой человек внезапно узнает, что если старик умрет, он наследует состояние. Что он делает? Он не говорит никому ни слова и устраивает так, чтобы под каким-нибудь предлогом отправиться ночью к своему клиенту. Он ждет, чтобы единственное лицо, находящееся помимо хозяина в доме, отправилось спать, и, оставшись в спальне наедине с жертвой, убивает ее, сжигает тело и отправляется в соседнюю гостиницу. Кровяные пятна в комнате и на трости очень слабы. Вероятно, он считал свое преступление бескровным и надеялся, что если тело сгорит, не останется никаких следов, которые довели бы до него. Неужели все это не очевидно?»
«Меня поражает, мой добрый Лестрад, что это немножко чересчур очевидно», — ответил Холмс. «При всех ваших высоких качествах вам не хватает воображения. Если бы вы могли на минутку поставить себя на место молодого человека, неужели вы выбрали бы для совершения преступления именно ночь, следующую за составлением завещания? Неужели вам не показалось бы опасным установить такую близкую связь между этими двумя инцидентами? Далее, неужели вы выбрали бы то время, когда другому лицу известно, что вы находитесь в доме, так как вас впустила прислуга? И, наконец, неужели, приложив немало усилий к тому, чтобы скрыть тело, вы оставили бы свою трость как улику преступления? Признайтесь, Лестрад, что все это очень невероятно. Что касается трости, мистер Холмс, то вам так же хорошо известно, как и мне, что преступник часто бывает взволнован и делает то, чего избежал бы хладнокровный человек. Весьма возможно, что он боялся вернуться в комнату. Дайте мне другое объяснение, более подходящее к фактам.
— Я свободно мог бы дать их вам с полдюжины, — ответил Холмс. — Например, есть одно очень возможное и вероятное. Дарю его вам. Старик показывает документы, очевидно имеющие ценность. Проходящий мимо бродяга видит их в окно, штора которого спущена только наполовину. Уходит стряпчий. Входит бродяга. Он хватает палку, которую видит в углу, убивает Ольдакра и уходит, совершив поджог.
Зачем бродяге было бы сжигать тело?
А зачем Макфарлену было сжигать?
Чтобы скрыть какую-нибудь улику.
Может быть, и бродяга хотел скрыть, что было совершено преступление.
А почему бродяга ничего не взял?
Потому что это были бумаги, которые он не мог продать. Лестрад покачал головой, но мне показалось, что он уже не был так уверен, как прежде.
— Ну, ладно, мистер Шерлок Холмс, можете искать своего бродягу, а пока вы его найдете, мы попридержим своего человека. Будущее покажет, кто был прав.
Только заметьте вот что, мистер Холмс, насколько нам известно, ни одна бумага не была взята, и обвиняемый — единственный человек в мире, не имевший причины их брать, так как он законный наследник и должен был во всяком случае их получить. Мой друг был как будто поражен этими словами. Я не намерен отрицать, что доказательства в некотором смысле очень сильны в пользу вашего объяснения, — сказал он. Я только хочу указать на то, что возможны и другие объяснения. Будущее решит, как вы сказали. Прощайте. Я, вероятно, сегодня заверну в Норвуд, чтобы взглянуть, как вы там поживаете. Когда сыщик удалился, мой друг встал и принялся за сборы на работу с бодрым видом человека, которому предстоит близкое его сердцу дело.
«Прежде всего, Ватсон, — сказал он, надевая сюртук, — я должен, как сказал, направиться в Блакхит.
А почему не в Норвуд?
Потому что в этом деле мы имеем один удивительный инцидент, следующий по пятам другого удивительного инцидента.
Полиция ошибочно сосредоточивает свое внимание на втором инциденте, потому что он оказался преступлением. Но для меня очевидно, что, логически принимаясь за дело, следует начать с того, чтобы попытаться пролить свет на первый инцидент. Курьезное завещание, сделанное так внезапно и в пользу столь неожиданного наследника. Это может упростить объяснение последующего инцидента.
Нет, дорогой друг, не думаю, чтобы мне нужна была ваша помощь. Не предвидится никакой опасности, иначе я бы и не подумал двинуться без вас. Надеюсь, вечером я в состоянии буду передать вам что-нибудь, что мне удалось сделать для несчастного молодого человека, который отдал себя под мою защиту.